Привет, это подкаст «Дети папы Карло». Как обычно, говорим об итальянском футболе. Юрий Шевченко и Алексей Иванов. Сегодня у нас специальный выпуск для патронов Спортхаба. И мы будем делать то, что, наверное, больше всего любят специалисты. Прогнозировать, как сложится следующий сезон в серии А.
Привет всем. Ну что интереснее прогнозов может быть? Да, собственно, часто сами матчи и все, собственно, чемпионаты, сезоны не так интересны, как прогнозы. И летом, в общем-то, и разговоров только о том, как команда будет выглядеть в новом сезоне, какими будут, кем будут, как вернее, вольются в состав новички, да, там как усилится, не усилится ли состав, на что будет претендовать каждый коллектив. Ну вот. Когда нет футбола, в общем-то, о чем еще говорить? О том, что может быть, да, вот в новом сезоне. Вспоминать прошлое, ну, в футболе не очень-то любят, особенно когда уже переваливает за следующий сезон дело. Поэтому, да, будем говорить о том, что нас ждет, пускай чемпионат еще не скоро возобновится, позже, нежели в Англии, в Германии, в Испании, во Франции. Но, по крайней мере, вот в Италии на днях появился календарь. Можно гордиться этим, правильно? Вот, календарь любопытный, с места в карьере, что называется, начинают в серии, правильно?
Да, чемпионат стартует 24 августа, уже во втором туре, в начале сентября, два очень больших матча, римское дерби и Ювентус против Наполи. Как шутят, Ювентус станет чемпионом уже во втором туре.
Ну, давай тогда начнем с претендентов на чемпионство. Как вообще, ну, Ювентус, конечно, сложно не воспринимать как претендента на чемпионство, правильно? Вот какие впечатления Ювентус оставляет летом? Достаточно ли для того, чтобы воспринимать эту команду как безоговорочного чемпиона? Просто потому, что она была чемпионом последние годы. Новый тренер, ну, может быть, действительно не все так гладко пока что у Ювентуса, правильно? Во время предсезонки.
У букмекеров Ювентус однозначный фаворит. Коэффициент на победу Ювентуса в чемпионате 1.45. То есть ближайшие претенденты там Интер и Наполи 5.5. Поэтому все уверены, что продолжится вот это доминирование Ювентуса, несмотря на то, что поменялся тренер. И, судя по всему, достаточно большие изменения в составе, потому что до закрытия трансферного окна еще месяц, и не совсем понятно, как будет выглядеть прежде всего атака Ювентуса. В последние дни очень много разговоров о том, что уходит Пауло Дибала, и Мойзе Кин уже, по сути, игрок Эвертона, хотя официально об этом не заявили. А вот Пауло Дибала и Ромелу Лукаку могут поменяться командами, и такие изменения, они прежде всего скажутся, наверное, на игровой схеме и на том, что будет строить Маурицио Сарри, потому что вот сейчас, в тех матчах, которые Ювентус уже отыграл, каких-то глобальных изменений в сравнении с командой Аллегри, ну, согласись, заметно не было. Ну, тот же Манджукич, тот же Роналду.
Толстячок неплохо себе напомнил, правильно? Ну,
да, Игуаин неплохо. Но на него не рассчитывают.
И он, кстати, ну, не произвел впечатление именно толстячка. Вот. Кажется, Игуаин летом работал над собой, ну, по крайней мере, так. Может, футболка, конечно, такая, которая прятала все прелести атлетичного тела Гонсало Игуаина. Но как бы там он здорово не сыграл вот в этих матчах предсезонки, ну, в общем-то, на него не рассчитывают. Да, люди те же, состав тот же, появились там новички, выходили там тот же Рабио, да. Но, в принципе, ну, это пока что, да, не команда Маурицио Сарри. Игроки пытаются играть немножко иначе, соответствуя требованиям Сарри, даже Роналду, да, вот обратил ты внимание, как Роналду, ну, не совсем так, как Роналду играл последние годы, себя вел, то есть преимущественно действуя на левом фланге. И таким Роналду, ну, в общем-то, давно уже не был. Я не знаю, вот у тебя как впечатление сложились. Ну, мне кажется, что все эти позиции для того же Роналду, для Бернарда Эски на правом фланге, ну, все-таки это скорее сковывает игроков, нежели наоборот помогает команде, по крайней мере, пока. И вот в этом плане какие-то есть сомнения, что ли, в безоговорочном чемпионстве Ювентуса, но Сари-то может что-то и поменять. Может отказаться, например, от своей первоначальной идеи.
Но исходя из трансферных слухов, исходя из того, что Ювентус ищет центрального нападающего, и это будет либо Лукаку, либо Икарди, как мне кажется, тут как раз и вот Роналду останется на левом фланге, а Бернардески и Коста тоже, потому что Лукаку и Икарди это не Манджукич, это не те нападающие, которые будут уходить на фланг, освобождать там место для Роналду. Это все-таки игроки, которые привыкли действовать в штрафной ближе к воротам. Поэтому это немного ограничивает именно того же Роналду. Ну, готов ли Сари загнать Роналду в рамки, да, ради своей схемы? Вот это интересный вопрос.
И вот, ну, пока не совсем понятно смысл в этом. И как долго Роналду будет держать себя в этих рамках.
Удерживаться в этих рамках, да.
Да, то есть ему-то все-таки уже не 18 лет, а Маурицио Сарри не сэр Алекс, да, чтобы вот Роналду играл левого вингера. И, ну, тогда, в общем-то, от него большего и не требовалось. Это постепенно уже в том же Манчестер Юнайтед там. Фергюсон стал давать больше свободы, а уже в Реале, собственно, у Роналду такой был статус, что ограничить его свободу просто никто бы и не посмел. Но вот он по-прежнему, он бьет чаще всех по воротам, забивает, но это как-то все равно не совсем то, и Ювентус пока вот производит впечатление команды, которая, ну, действительно привыкает к новому тренеру, к новым требованиям. Опять же, контроль мяча. Ну, правда, вот для Ювентуса Массимилиано Аллегри это не было главным требованием, да, вот контроль мяча. Ювентус-то зачастую его выигрывал, но за счет вот класса игроков. Но мы помним массу матчей, когда Ювентус просто мог отдать мяч и добиваться результата. Даже вот играя против соперника в меньшинстве. Когда соперник в меньшинстве вот с Наполи в прошлом сезоне, помнишь, да, ведь матч в гостях Ювентус забил, и Наполи там играл десятером, правильно? И Ювентус не стеснялся отдать инициативу. Вот Сари, конечно, хочет иного. Выход через короткий пас, долгий контроль мяча, прессинг на чужой половине поля. Но пока что это все только в зачаточной стадии. Ювентус фаворит, потому что у Ювентуса есть подбор игроков, и, ну да, появятся еще ж все-таки какие-то новички, которые добавят красок, что называется.
Ну, у меня в целом возникают вопросы по поводу того, каким образом появляются новички, потому что, помнишь, Сари, когда пришел, говорил, что Роналду хочет видеть в центре атаки и ждет от него 30 голов за сезон. Потом пошли слухи о том, что придет Икарди, теперь Лукаку. И стоило Сари сказать, что он видит Дибалу трехквартистой, как через пару дней оказалось, что Дибала вообще не нужен команде, его готовы продать. Есть подозрение, что вот желания Сари не совсем совпадают с тем, что хочет руководство клуба. Потому что все выглядит так, что не все трансферы полностью согласованы. Что Сари явно дал понять, что он хочет видеть Дибалу в команде. Он говорил о нем на своей первой пресс-конференции. И он потом его постоянно упоминал, что вокруг таких игроков должна строиться его команда. А тут неожиданно Дибалу готовы продать Манчестер и взять Лукаку.
Мягко говоря, игроки совершенно разноплановые, да, ну, не похожи друг на друга. И, ну, это не размен один в один. Да, там, наверное, это трансфер, который, ну, концептуально может многое поменять и может действительно вынудить Сари играть, вот, копируя схему игры с Наполи. Но, опять же, ну, не схема определяет выбор состава, да, зачастую выбор состава определяет схему. Почему, опять же, Сари перешел к этой схеме? Потому что вот игроки были идеально вписывающиеся именно в эту схему. Тот же Калейхон, тот Инсинье. Вот, но в Ювентусе, ну, я не знаю, тот же Бернадески, он все-таки производит впечатление игрока, которому просто на фланге, при всем его универсализме, да, ну, универсализм скорее был, ну, вынужденный, может быть. Игрок молодой, давайте поставим его сюда, 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 еще в Ферентине такое было. Ну, даже вот у Сари он постоянно уходит в центр, он пытается играть в той зоне, где играл Дибала. Но все равно, как бы, по-своему трактуя эту позицию. Сам Бернадески говорил в интервью, что Сари видит его правым нападающим. И ему якобы это не то чтобы приятно, это его и устраивает просто потому, что он наконец-то может определиться со своей позицией. А не...
И наконец-то стать основным Ювентусом,
да, да, да,
а не человеком, который выходит куда угодно, и... но не в основе.
Ну вот прямо сейчас, например, есть сомнение, что вот даже эта четкая позиция может помочь Бернардески проявить себя в полной мере. Все его возможности поможет выплеснуть. Не знаю, вот я просто сейчас вот Ювентус вижу как команду, которая все-таки в стадии даже переосмысления находится своих возможностей, использования этих возможностей. Но куда деваться, Ювентус все равно остается фаворитом, потому что все даже эти процессы, они не настолько глобальны, существенны, чтобы отшвырнуть Ювентус там, ну, за пределы первой тройки, первых двух команд. Запас все-таки прочности очень велик, в том числе психологически. Это касается, наверное, психологии не только Ювентуса, но и соперников. Ну, когда команда выигрывает столько чемпионств подряд, любой соперник, часто, чаще всего середняки, аутсайдеры, выходя на матч, они, конечно, сражаются, очень часто они проводят свои лучшие матчи в сезоне, но зачастую для них это своего рода бонус, правильно? Ведь, ну, велика вероятность, что Ювентус возьмет все свои 3 очка, и не всегда вот действительно как бы соперники матчи с Ювентусом воспринимают как-то иначе. То есть они рассчитывают набирать очки в других поединках, и это, что называется, вот психологически угнетает, особенно когда в Турине выходят команды. Сколько там поражений у Ювентуса в чемпионате на своем стадионе? Мало, очень мало, правильно? В прошлом сезоне вообще ж не проиграл Ювентус дома, так ведь? Ну, Дженуа сыграл.
Уже, я уже
да,
помню,
но это же
да.
Уже история, кто помнит историю.
Да.
Вот, так что, конечно, Ювентус по-прежнему фаворит, но вот из летних команд, вернее, из команд, которые сыграли летом, из числа претендентов, вот Интер действительно воспринимается как коллектив, который, ну, все-таки уже лучше понимает своего нового тренера. Может, потому что у этого нового тренера, ну, не столь глобальные требования к команде. Ну, прежде всего, там, Антонио Конте заботится о надежности, а у Интера и так с этим, ну, по большому счету, не было, да, серьезных проблем при других тренерах, потому что Ханданович, потому что защитники. И...
Да, и переход на новую схему пока, но судя по летним матчам, он так достаточно плавно проходит, нет каких-то провалов, вот, когда появилось 3 защитника у команды, ну, понятно, что они там сейчас летом не в оптимальной форме, и тот же Милан Шкринер выглядит пока
да.
Не очень уверенно.
Это, конечно, да, его там, конечно, душевно и повозили, и раздели, и, ну, просто Шкринер настолько нерасторопным и слабым, ну, давно, в общем,
ну,
я не,
ну,
помню,
но
это все-таки летние
матчи.
Да, это хорошо, это летние матчи.
Да, да, да.
И, ну, ясное дело, не нужно слишком серьезно обсуждать и результаты товарищеских матчей. Но, тем не менее, есть вот какие-то моменты, на которые следует обратить внимание. Касаются они вот... того, как команда понимает, может быть, немного изменившуюся модель игры, как игроки на своих позициях понимают свои задачи, как они взаимодействуют. Это может там не влиять на результат итоговый, да, того же Интера во время предсезонки. Интер Так, Интер во время предсезонки проиграл Манчестер Юнайтед, уступил Ювентусу по пенальти, обыграл по пенальти Пари Сен-Жермен. На данный момент такие вроде результаты. Ну и победа над Лугано. Но все это как-то очень скромно. Но просто это вот такие штрихи, которые как бы говорят о том, что процесс идет, ну, более гладко, что ли, в Интере. Процесс подготовительный.
Ну, и тут важно отметить, что мы еще не видели даже близки к оптимальному Интер, потому что
конечно.
В нападении
а
играли
нападение...
те люди, которые в команде не останутся, и плюс очевидно, что будут приобретены игроки новые в атаку, и, скорее всего, их будет даже два, поэтому из Интера мы пока можем делать выводы только, наверное, о центре полузащиты, да, который более-менее оптимальным выглядел в этих матчах. Там и Сенси уже играл, и Барелла.
Даже на броках ведь игроки, Интер которые... был совсем не оптимальный. Ну, вряд ли Кондрева переживать будет очередную
да,
молодость. И будет
непонятно, кто будет играть слева. Скорее всего, возможно, Квадва снова у Конте станет ключевым игроком. Возможно,
это самое простое
придет,
решение,
да.
Поэтому... да. Перешичем очень недоволен Конте и как левым бровочником, и как на вторым нападающим. Поэтому вот тоже как бы вопрос. Ну, уже сказано, что на Нгалан и Икарди это не часть проекта, правильно? А Перешич, ну, возможно, он
но
перестанет быть частью
дали шанс, да,
проекта уже по ходу
проявить
этого
себя,
сезона.
Но пока не получается.
Так что в атаке, конечно, совершенно не оптимальный был Интер, Эспозито, Лонго. По сути, там некого было и использовать с учетом ситуации с Икарди. Лаутаро Мартинес играл на Копа Америка. То есть, ну, мы, конечно, не должны там один в один проецировать то, что показал Интер на следующий сезон. Но вот как раз на что обратил внимание, на то, что Интер был убедителен в том, что наверняка будет использоваться в следующем сезоне. То есть построение обороны, игра без мяча. То есть действие не у чужих ворот, а на своей половине поля, там, в отборе. Вот там уже более-менее оптимальные были варианты и полузащиты, и обороны, и было видно, как они взаимодействуют, как они работают, даже с учетом индивидуальных ошибок того же Шкринера, которых, ну, очень много было. Но Шкринер как раз тот футболист, который, да, согласись, своими ошибками он скорее удивляет. То есть мы предполагаем, что он-то на свой уровень вернется. Это не его естественный уровень. Поэтому вряд ли стоит на этот счет слишком волноваться. Нужно вспомнить, что это конец июля, начало августа. И Интер, ну, как мне кажется, Интер в новом сезоне не будет командой яркой, не будет командой блистающей, но будет командой, которая будет регулярно
когда
брать
Интер
очки.
Когда Интер последний раз был яркой командой?
Я согласен, да, но у Интера появится то, чего не хватало, может быть, прежде. Это как раз, банально говоря, более стабильный набор очков.
То есть... да, самое главное, январь, февраль, начало
скажем
второго
так,
круга.
Команда будет чаще играть
сколько
ничью.
Сколько сезонов подряд?
Чаще будет играть ничью
Интер.
Матчи, которые
да.
она проигрывает. Чаще будет побеждать матчи, которые идут в ничью. Не знаю, может, снова получается так, что слишком мы... Я в данном случае превозношу Антонио Конте Интер. Ну, я просто считаю, что вот такие простые истины, простые моменты, они очень действенные. То есть банально Интер просто будет набирать очки, тем самым раздражая всех и вся. А с каждой победой команда в себе будет более уверена. То есть Интер может и не стать чемпионом. И вполне вероятно не станет чемпионом. Но место в этой самой тройке, не говоря уже о четверке, это будет уже более стабильно и заранее обеспечено. Ты иначе думаешь?
Я хотел сказать, что многое зависит все-таки от того, кого найдут в нападении, потому что сейчас абсолютно непонятно, кто будет играть, ну, скорее всего, в паре с Лаутаро, да. Они продолжают торговать Лукаку, они торгуют Эдина Джеко. Последние дни постоянно пишут об Эдинсоне Кавани, но Кавани большая зарплата, и это такой вариант. Его вроде бы прорабатывают, но насколько он выполнимый, пока непонятно. Плюс сегодня La Gazzetta dello Sport написала, что даже не исключается, что Икарди останется, потому что, ну, если не удастся его продать, то что делать?
Потому что если его не
Вы
удастся
же не
продать...
Вы будете его держать весь сезон,
да? Не удастся никого купить, использует то, да, талант, да, там все понятно, но ему 17 лет, разумеется, он не будет основным в сезоне. Не будет тем более Лонгу, которому не 17, а 117, и который за эти 117
Лонг,
уже 115...
Понимаю, уже почти
да, он уже 115 аренд провел, и, кажется, у него в Ювентусе, в Интере, может, еще и в Ювентусе будет, в Интере... У него, по-моему, там несколько минут всего лишь именно в серии А, который он сыграл еще лет 5-6 назад, очень давно. Mm-hmm. Разумеется. И должны быть новые лица в атаке. И Антонио Конте уже, помнишь, был вот момент, когда как раз после матча с Манчестер Юнайтед, по-моему, он...
Да, после первого.
Да, объявили они о том, что будет встреча с руководством, и Конте уже начинал на руководство давить. То есть то, чем всегда, в общем-то, занимался Конте в своих клубах, в сборной, он постоянно вступал в конфронтацию с руководством. Бепе Марутта ему ответил дословно низко. Ну, смысл был таков, что вот мы пытаемся строить серьезную команду, на это требуется время, ну, хотя бы на то, чтобы банально пригласить игрока высокого уровня, и Конте следует потерпеть. Но...
Слушай, я прекрасно понимаю Конте, что переговоры по Джеко идут, по-моему, уже вот как закончился чемпионат.
Да, да.
Начали, то есть 2 месяца.
А казалось бы, ну, блин, это ситуация, которая должна устроить всех. В Роме Джеко...
При этом Джеко продолжает играть, он
забивает
там,
да, регулярно.
В каждом товарищеском матче Ромы, ему дали капитанскую повязку, и при этом все знают, что вот он в шаге от Интера находится. Но это очень странная ситуация.
То есть можно, конечно, в эту ситуацию трактовать как, опять у Конте паранойя, но любому тренеру хотелось бы...
У Конте за месяц до старта сезона нету атаки. Это не паранойя.
Согласен. И как раз вот я что хотел сказать. Любой тренер хотел бы получить игрока, на которого он рассчитывает как на основного, во время предсезонки, а не уже после того, как сыграны да даже 2 тура. И дебютирует он, например, после матчей сборных. Это уже во второй декаде сентября, правильно? И... Это будет игрок, который прошел предсезонку в другой команде. Ну, в общем, это не идеальная ситуация. Это может, конечно, обернуться потерей каких-то очков. Может быть, не выигрышем матчей, которые можно было бы выиграть, если бы в штрафной был футболист, способный подставить ногу и забить этот единственный гол. А в конце сезона там счет может быть на какие-то очки. И кто знает, где ты эти очки потерял.
Вот мы и нашли оправдание возможной неудачи Интера на старте сезона.
Да, то есть Интер, ну смотри, Ювентус выглядит даже там с незаконченной трансферной кампанией, внушительный вроде бы, да,
у Ювентуса
составу.
Есть Роналду.
Да, есть все. Роналду, внушительный по именам, но не совсем как бы пока оптимально, что ли, по игре. Даже не столько по самой игре, а по... привыканию команды к новой манере. У Интера другая ситуация. Вроде бы с привыканием к более простой манере и все проще, а вот с именами пока что необходимыми в той же атаке большие вопросы. Так что вот к Наполи, наверное, есть смысл перейти как
да,
к третьему претенденту.
Я хотел сказать, что вот как раз
что
у
Наполи предлагает.
Наполи третий претендент. Наполи у букмекеров котируется ровно так же, как и Интер. И у Наполи третья ситуация. Здесь не нужно привыкать, потому что тренер не изменился. И Карло Анчелотти продолжает те изменения, которые он начал в прошлом сезоне, когда принял команду после Маурицио Сарри. Он просто идет усиление состава, усиление тех позиций, где Анчелотти был недоволен. Ну, в какой-то мере недоволен или какие-то другие причины исполнителями. То есть и у Анчелотти нет проблемы, что важные игроки придут позже, потому что Костас Манолас, который будет основным центральным защитником, уже давно в команде и уже играет, и кажется, тут проблемы как раз не должно быть. И это была главная проблемная позиция Наполи с уходом Альбиоли. Нужно было найти центрального защитника, его нашли быстро, и он уже вовсю встраивается в команду.
Это, конечно, сильный ход, потому что проблемная позиция закрыта сразу, и ты там не ломаешь голову на протяжении всего лета. Даже не по вопросу, кого тебе поставить в товарищеском матче, а вообще как бы с кем вообще сезон начинать, кто будет играть, и появится ли эта самая замена. В прошлом сезоне мы, в общем-то, убедились, что на самом-то деле пара Альбиоли и Кулибали это была строго основная, строго главная, и как бы там в Лиге Чемпионов Максимович не выстрелил в групповых матчах, можно, наверное, назвать выстрелил, но все-таки фигура он, наверное, немного не того масштаба, да, что Альбиоли, Манолас, чтобы вот смело с ним как бы в качестве основного вступать в новый сезон. В этом плане, конечно, это был сильный ход Наполи. И Наполи действительно вот на фоне двух других конкурентов выглядит, ну, как бы команды, которые уже, как это назвать, переходным периодом, да, но все-таки,
она,
все-таки
но
второй
она,
третий.
Но она, в принципе, она готова к сезону.
Да, вот.
Может кто-то еще прийти, да, может прийти там Хамис, может прийти Лассана, может прийти Икарди, но даже если этого ничего не произойдет, у Анчелотти есть вот уже готовый стартовый состав, и он сильный, и он вполне способен претендовать на серьезные цели.
В конце концов, вот у Наполи вот эти все моменты, которые сейчас характерны для Ювентуса и Интера, новый тренер, кое-какие изменения в игре, все это Наполи переживал еще год назад. И в этом плане Наполи вот уже немножко впереди вот в этом вопросе, хотя бы в том, что касается вот ролей футболистов на поле, понимание функций, задач и так далее. И ну, вот иногда бывает в футболе, когда команда, которая вроде бы серьезного усиления не получила, но в то же время там не ушли ключевые игроки. Ну, у Наполи этот был процесс по ходу прошлого сезона, да, там уходили одни, другие, третьи, сейчас ушел Альбиоль. Но вот речь о чем? Иногда вот команда, которая вроде бы там своей трансферной активностью, либо отсутствием трансферной активности, ну, не выделялись на фоне явных фаворитов, ну, они проводили сезон более ровно, стабильно, просто потому что был у этой команды был сыгранный коллектив. И они не тратили время там на обкатку каких-то новых игроков, новых идей и так далее. То есть вот в этом плане, наверное, у Наполи есть козырь, как мне кажется. Их козырь, свой козырь. У каждого коллектива как бы свои.
Да, это, наверное, последний сезон Наполи именно в этом составе, да, потому что Калейхон, Мертенс уже возраст. Возраст тот, что пора. Может потихоньку отходить в запас, но еще в этом сезоне они готовы играть. И даже если, повторюсь, не получится подписать, сделать какой-то громкий трансфер, хотя Наполи очень старается, в Наполи, очевидно, есть деньги, то, в принципе, наверное, большой проблемой это не станет.
И при этом у Наполи... Ну, деньги, есть желание тратить, не выбрасывать эти деньги, а тратить с умом. Вот тоже, как мне кажется, преимущество. То есть, ну, Наполи вряд ли, вот, скажем, станет Неймара перекупать, правильно? Вдруг выйдет на трансферный рынок и будет выстреливать этими сумасшедшими суммами. Вот в одном из предыдущих, или это был предыдущий какой-то выпуск, одном из предыдущих. Я вот как раз Наполи унизил тем, что Наполи беспокоится за второе место. И отсюда интерес к тому же Хамису и так далее. Парировали тем, что у Наполи как раз с финансами все в порядке. Наполи финансы привел в порядок. Но для успешного клуба, для клуба, который выигрывает трофеи, положительное сальдо – это не всегда тождественно завоеванным медалям. Очень часто это как раз свидетельствует о том, что команда финансово твердо стоит на ногах, но она не обладает, например, там, качеством состава, который позволяет эти медали выигрывать, и которые как раз в минус загоняют клуб. Ну, футбол, на самом деле, если сейчас глобально мы начнем рассуждать, это деятельность, в которой громадных успехов добиваются как раз за счет громадных расходов. И очень часто эти расходы идут в минус. Понятно, они там не приводят к банкротству Барселоны, Реала, потому что сумасшедшие доходы, потому что не каждую задолженность нужно погашать прямо сегодня, а получаемый каждый день доход позволяет вот вовремя рассчитываться по всем этим делам. Но на самом деле как-то воспринимать футбольные клубы как институты для зарабатывания денег, это все-таки немного наивно. Это возможно, но это, во-первых, будут скромные деньги, и это не будет означать больших побед. Вот я опять
для болельщиков Наполи тут отдельный разговор, потому что все отталкиваются от чего? От того, что Наполи совсем недавно был в серии, где там С даже, да? И Де Лаурентис вытащил команду из болота, и она благодаря его, в том числе инвестициям, закрепилась уже.
Грамотными инвестициям, поэтому, бесспорно, да.
Поэтому да, Наполи гордится тем, как болельщики Наполи гордятся тем, как это все вырулил Де Лаурентис, потому что они прекрасно помнят, как все было плохо.
А ведь и сам Де Лаурентис вот на эту тему недавно выступал, вот как раз когда сезон закончился. Помнишь, он говорил как раз, что вот посмотрите, сколько там минуса у Ювентуса. За счет чего он выигрывает эти чемпионства? А вот как у нас все красиво, как у нас все стабильно в финансах, мы никому не должны. Я его прекрасно понимаю, но я опять же понимаю прекрасно, почему именно Ювентус становится. Потому что это всегда происходило, это везде происходит. И это, в общем-то, в порядке вещей. Кто-то вот из-за такого подхода, переоценивая свои силы, возможности, получает проблемы серьезные финансовые, но институтам громадным, таким как тот же Ювентус, как правило, вот такие расходы не мешают и оставаться на плаву, и продолжать побеждать, а не камнем валиться вниз. У Наполи ведь еще все-таки проблема стадиона, да, вот она никуда не девается. А команда современная, стадион остался, наверное, в 70-х годах прошлого века.
Мягко говоря, да, вот. Несовременный.
И это тоже больная тема для Де Лаурентиса. И он тоже хотел бы обзавестись и своим стадионом. Но это, опять же, потребует громадных инвестиций. И осуществляя эти инвестиции, сложно будет команду подпитывать действительно качественно. То есть... К чему мы сейчас выйдем? В этом сезоне...
Мы выйдем к тому, что Наполи нужно стать чемпионом, чтобы улучшить ситуацию.
Или, возможно, уже как бы закрыть страницу, что называется, да, потом начинать строить стадион, там думать о будущем постепенно, вот как бы, а...
Ну, Де Лаурентис сейчас готов взрывать, да, он готов был заплатить сколько, 80 миллионов за Николя Пепе, который уже агенты приезжали, уже обо всем договорились, но в последний момент вмешался Арсенал, и сам футболист выбрал премьер-лигу, а не серию А. Потом Де Лаурентис сейчас думает абсолютно не о стадионе, он думает о громких трансферах, которые покажут, что Наполи способен тратить много и приглашать игроков очень солидного уровня за большие деньги. Вот. И он вот в этот месяц, который остался до закрытия окна, я думаю, Наполи очень постарается действительно большую какую-то сделку оформить.
Ну вот видишь, к чему мы и вышли. Круто гордиться тем, что вот хорошо ведутся финансовые дела клуба, но если нужно побеждать, то нужно много тратить. И хочешь не хочешь, вперед. Ну, пример Арсенала самый яркий, правильно? Арсенал, круто действительно осуществил все это финансирование нового стадиона, погашение затрат на новый стадион. Но команда-то... Мы помним, да, что произошло. Сначала она перестала быть претендентом на чемпионство, Потом она уже перестала даже цепляться за четверку. Ну, Арсенал приводили там даже в Америке как пример идеального финансового
Мы сейчас
подхода, да.
подойдем к клубу, который берет пример с Арсенала.
Ох, да.
Есть
И,
такие у
но в
нас.
результате это а спорт, а спортивная составляющая она становилась все хуже и хуже. Ох. Снова не
Ну, в общем,
получается
говоря о
хорошо о
претендентах.
Наполе сказать.
Да, говоря о претендентах на чемпионство, очевидно, что их три. Никто не вмешается в борьбу Ювентуса, Интера и Наполи. Как бы не мечтали болельщики других команд. Ну, вот такого глобального преимущества Ювентуса, как если смотреть на коэффициенты, да, которые дают сейчас на победу, ну, я думаю, что будет немножко сложнее Ювентусу, как мне кажется.
И я с тобой согласен. Сложно выделить кого-то как
Ну,
явного
то есть
фаворита.
я бы сейчас не поставил большую сумму на то, что Ювентус выиграет чемпионат. Если в
И
прошлом сезоне там как бы сомнений не было, да, подписали Роналду, все, то сейчас
ну, в общем, какая-то
я
загадка
не уверен.
присутствует. То, что у всех есть свои плюсы и
Да.
свои минусы. Вот, и
Да.
их вполне достаточно.
Кто будет
Дальше.
четвертой командой, которая, да, представит Италию в Лиге Чемпионов? Вот тут прямо сложно. Потому что Рома, Милан, Аталанта, Лацио, да, там кто у нас еще с амбициями? Торино,
Торино.
наверное. Фиорентина мечтает вернуться с новыми владельцами куда-то туда поближе к топам. Но вот чтобы сказать, что кто-то явно выстрелит, я даже не уверен. У
Торино.
всех есть какой-то подвох присутствует у всех.
Ну, начнем, наверное, с самых, скажем так, не неожиданных, что ли, представителей в этом списке. Торино, Аталанта, скорее всего, в этом сезоне они будут больше, ну, не то чтобы заняты, они будут больше измотаны матчами в Европе. Сколь бы там долго тот же Торино в Европе не задерживался, но иногда просто раннее начало сезона подкашивает команду. И вспомни, что там с Сампдорией. Сампдория ведь, да,
Да,
когда Зов
которая
был.
чуть не вылетела, да.
Не,
Нет,
она-то...
Дзенга.
А, Дзенга. Она-то вылетела от Войводины сразу же, от первого соперника, чудовищно там проиграв, и все.
Не, я имею в виду, что в чемпионате они очень
Да, потом
скатились
в
тогда.
чемпионате вот как раз они и скатились. Хотя вот, ну, они два матча сыграли в Еврокубках. Казалось бы, ну, что там им помешало? Ну, на раннее начало сезона,
Но
болезненный вылет и так далее. То есть, ну...
А Торино точно задержится, потому что у Торино первый матч с Дебреценом они выиграли 3-0, дальше они пройдут, а потом у них там соперники тоже не слишком серьезные, поэтому, скорее всего, Торино будет в группе Лиги Европы, да. Ну, а это мы понимаем
Что же касается
много,
Аталанты,
много сил, да.
Ферентине, по-моему, нужно, ну, слишком много факторов, чтобы сложилось слишком много факторов в пользу Ферентины, чтобы она вот перескочила всех. Она стартует-то все-таки подальше остальных, вот
Да,
четверки.
трансферная кампания у Фиорентины, ну, не такая впечатляющая, даже если они там договорятся с Найнгаланом. Вот в последние дни говорят, что может он оказаться во Флоренции, но Кевин Принс-Буатенг не решит всех проблем.
То есть провалиться должны очень много команд, чтобы Ферентина вдруг их всех обошла. Поэтому вот мы к тройке, да, сводим наше рассуждение. Лацо, в которого ты категорически не веришь на протяжении многих лет, и
Ну,
скажи, что это
понимаешь, в
не
чем
так.
дело? Вот сейчас наступил момент, как раз, наверное, поверить в Лацио, потому что у Лацио это наиболее благоприятная ситуация. У Лацио остался тренер, у Лацио минимальные изменения в составе, и в принципе, у Лацио стабильная ситуация, которая позволяет чувствовать себя более-менее уверенно вот на старте сезона. Потому что уже очевидно, что никто из ключевых игроков не уйдет. Там Иммобили остается, да. Ну, Милинкович, да. Может покинуть команду Милинкович, но Милинкович в прошлом сезоне уже не играл такую определяющую роль, как это было.
Он год назад не ушел, и в результате полгода пошли коту под хвост. То есть СМС уже что-то стал напоминать уже во втором круге.
Ближе, во втором круге, да.
То есть Лацо, сейчас Лацо лучше его продать,
состава,
конечно.
Да. Они берут снова каких-то малоизвестных ребят. Вот приехал из Копенгагена центральный защитник, да, Вавра. Пришел Хони из Малаги. Ну, это игроки, конечно, не совсем под основу, но, возможно, в будущем они будут играть важную роль.
О том же Хони Йони, неважно как его назвать, по-моему, вообще идеальный игрок как раз под модель игры Лацо, и он может...
Еще пришел Мануэль Ладзари, тоже сходу под основу.
Тоже
да,
сходу под основу.
Крайков чемпионата.
То есть это могут быть трансферы. Понимаешь, ситуация какая? Игрок неизвестный, например, широкому загалу, да, скажем так. Это не значит, что он плохой, не значит, что он слабый, не значит, что он не подходит
да, и он
под
там
игру команды.
Не стоит 30 миллионов, да, вот Хоми взяли за сколько? За 2, по-моему.
Вот, и как раз о чем мы говорим. И большая сумма обязывает футболиста быть там сильнее, круче и так далее. Но не всегда эта огромная сумма действительно означает огромный какой-то талант. Иногда вот эти громкие трансферы, это взять, скажем так, на поверхности, пригласить футболиста, выкупить футболиста, о котором много говорят, которого все прекрасно знают, а вот мы сейчас покажем, какие мы крутые, там выложим громадные деньги и его подпишем. А в результате оказывается вот подчас, что игрок, на которого мало внимания обращали, который мало стоил, он быстрее вписался в игру команды и ее действительно усилил и стал там резко прогрессировать. То есть тоже достаточно примеров таких было в истории футбола, в истории итальянской серии и так далее. Поэтому вот, ну, может быть, скромно по именам все это выглядит, но тем не менее это может оказаться полезнее, все эти трансферы могут оказаться полезнее, нежели там некоторые большие покупки других клубов и других конкурентов. Так что вот Лацо получается...
Ну ты согласен по поводу оптимизма в сторону Лацо.
Ну пора уже, ну хоть какой-то оптимизм в сторону Лацо нам выразить, потому что, ну, иногда мы вообще игнорировали Лацо в своих подкастах. Ну, сезон прошлый действительно был вот украшен только Кубком Италии, в остальном это было вот не совсем ярко, не совсем стабильно и не совсем убедительно. Но предпосылки действительно имеются, тем более, что, опять же, Рома, Милан, ну, не ответили, по-моему, на все вопросы, которые вот возникли по ходу прошлого сезона. Так
ну,
ведь?
Рома, как мне кажется, тут в более выгодной позиции, потому что Рома берет... Как минимум, Рома покупает футболистов, которые в прошлом сезоне хорошо смотрелись именно в чемпионате Италии, и они знакомы с обстановкой, и они, в принципе, понимают, да, где они находятся. Джанлука Манчини, Жордан Верету, Леонардо Спинацоло. Тут, в принципе, вопросов быть не должно, да? Это игроки, готовые делать разницу для Ромы. То, что сейчас делает Милан... Вот последнее время, да, последние два трансфера Милана, они вызывают, ну, мягко говоря, недоумение. Да, 40 миллионов евро они платят за Лео Дуарте из Фламенго и вот этого нападающего Лида, не знаю, как правильно его называть, Лиан.
Рафаэл Лиан.
Лиан, да. Вот, и
ну, вот,
ну,
чтобы
что
закры...
себя представляет
чтобы закрыть этот
Рафаэл
вопрос...
Лиан?
Чтобы закрыть вопрос с тем, как произносится его фамилия, мы все равно никого не переубедим и все равно там будут называть его, как будут называть. Ну, там в португальском все очень просто. Вот если АО в конце, а над А вот эта птичка, значит, это буквосочетание произносится как Анно. Ну, там Жуан, Лиан и так далее. Ну, окей, там неважно, лишь бы он играл хорошо. А вот как... Лиль в прошлом сезоне был... крутой контратакующей командой. Это всем известно. Даже, может, тем, кто не смотрел за матчи чемпионата Франции, просто слышал отзывы, да?
Ну, а Лилия, что знают о Лилии? А Лилия знают, что там был Пепе. Пепе.
Пепе, да,
Вот.
там Бамба
Да.
и Кане, защитник Кане, полузащитник и Кане, это была классная связка на фланге, когда они вместе играли, Кане и Кане, пробовали отличить. Мечта комментатора. И Кане получает мяч, и отдает его Кане. И Алиан играл выдвинутого центрального нападающего. Ну, честно говоря, вот из этого квартета атакующих игроков он, ну, скажем так, не выглядел самым. Он там свою работу делал, но играли там на рояле совершенно другие люди.
Слушай, я вот зашел на Гадзету и пишут, что 35 миллионов стоит вот только один Лиан. Там изначально говорили, что будет 40 за двоих, но Дуарте 11, а Лиан 35.
Вот мы с тобой Корея
Вот.
обсуждали, да? И,
Да.
ну, сошлись мы к тому, что вот он все-таки, ну, тоже как бы платят за него побольше, нежели вот сейчас за него можно заплатить, но он при этом интереснее, многограннее, как нападающий, как вообще игрок атаки, нежели тот же Рафаэл Леан. Леан как бы не стал вторым Андре Силвой. Вот, ну, у меня такие есть, как бы, насчет него предубеждения. Корея в этом плане, конечно, мог бы дать гораздо
Ну,
больше. И
Корея еще
это,
может прийти.
да, вот, это просто
Ну, как...
более качественный исполнитель. Вот, честно, пускай и
Но...
там, ну, 50 миллионов, там, кажется, за него все-таки слишком много. Хотя, ну, что такое там слишком много, мало-то в современном футболе.
Ну, чтобы пришел Корея, Милану нужно, я так понимаю, продать Сусо
Да.
или Сусо и Кесье. Ну... То есть еще изменения в
Вот
составе.
смотри,
Вот Милан это, наверное, да.
если
Говори.
финансировать эту сделку, да, наверное, нужно продать и того, и другого. Если просто говорить о месте в составе, то Сусо совершенно не будет нужен при Корее. Но Сусо...
Ну, Сусо тяжеловато. Вот
Ну, ты...
он сказал, что он готов играть трехквартисту, но вот был матч с Бенфикой, да? Вот последний. И Сус уже во втором тайме, несмотря на то, что Милан не особо поменял схему, Сус уже с правого фланга не уходил.
Ну
Хотя,
вот,
по идее, он должен был играть в центре. То есть его тянет, тянет, тянет.
действительно, да, ну, мы много раз обращали на это внимание, и на то, что были попытки Сусо использовать трекватиста, и то Гатузо, и Мантелла ж, да, ведь пытался. Помнишь, даже Мантелла говорил Сусо: ты, если ты будешь играть в центре, ты просто будешь банально больше забивать. Если ты будешь больше забивать, ты будешь привлекать больше внимания. Если ты будешь привлекать больше внимания, ты можешь сделать большую карьеру. Даже эти аргументы не помогли Сусо, собственно, заиграть лучше. Возможно, вот как раз проблема в том, что, ну, либо он еще не дорос вот до такой функции, такой позиции, либо он, ну, просто не понимает и не поймет, вот, что он
Но
должен делать.
его
А он
ситуация
хорошо
не дорос,
делает,
уже не тот аргумент.
ну, а он хорошо, например, делает то, что он делает. И когда, например, что-то не получается, становится сложно, непросто, нет ничего странного, что инстинкты тащат его на правый фланг. И вот Корея в этом плане, он разнообразнее, он хорошо понимает свою функцию, когда он играет справа он хорошо понимает свои обязанности, когда он играет второго нападающего, хорошо понимает, что ему нужно делать, когда он играет из глубины. Другое дело, что как бы он не играл чистого трехквартиста, вот именно в Атлетико, вот в схеме, которую любит использовать Джо Пауло. Но все-таки, я думаю, у него предпосылок гораздо больше, чтобы освоиться именно в этой роли, если он как раз в этой роли будет использоваться. И, ну, мне этот трансфер вообще кажется действительно интересным, гораздо более интересным, нежели покупка Алиана и продажа при этом Кутрона. Это
Об этом
вот
мы вообще не
больная
будем
тема, да,
говорить.
для
Это
тебя, и я
грусть,
не мог ее
большая
не
моя
затронуть.
грусть.
И опять же, мы вот...
Не, ну слушай, ну я понимаю аргументы, да, ну не подошел он Джон Пауло. Ну, так случается. Но на фоне вот этих разговоров о ДНК Милана, воспитанниках, тех, кто понимает, что значит играть за клуб, ну слушайте, ну Кутрона это прям символ вот этих всех слов, которые звучат от Мальдини и Бобана, и его так бесславно продают. за смешные деньги, тем более.
Ну, он ведь, мягко говоря, не Самуэля Лонгу, которому уже 27-28.
Ну да, ну так, так у Кутроны больше сезонов на профессиональном уровне, чем у Лиана этого, и результативность не хуже. Но вот почему-то 35 миллионов решили заплатить. Ну, пока не начнется сезон, мы, конечно, можем тут критиковать трансферную политику Милана. Может, возможно, окажется, что все были правы, а мы зря так. Но пока это все выглядит очень так, не, странно и не слишком оптимистично. Когда в центре поля, судя по всему, Радек Крунич будет основным футболистом, вылетевший в прошлом сезоне команды. А 35 миллионов направляются на непонятное подписание в атаку. Вот
Запала,
когда пришел Запало, у меня был оптимизм, но когда начались трансферы, я не все понимаю. Возможно, Лео Дуарте на голову сильнее Матео Мусаки. Ну, возможно. Не знаю. Тут говорят, что это новый Тиаго Силва.
Ну, ребят, может, так и есть. Ребята, которые, ну, по крайней мере, хотя бы его видели в деле, они, может, конечно, больше о нем расскажут. Пока вот, если игрок неизвестная величина, то, опять же, это не значит, что он плохой. Мы говорим
всегда есть,
о тех, кого всегда мы есть знаем.
Скепсис,
да, вот, и вот...
Да, да, скепсис к людям, которые приезжают из чемпионата Бразилии. Ну, это же совсем, совсем другой футбол.
А, ты расист. Ну, что, мало плохих футболистов приехало с чемпионата Бразилии?
Нет, нет,
даже,
нет,
даже
я
Милан.
Я
нет,
просто...
В общем...
Даже дело не в том, что он приехал с чемпионата Бразилии. Дело в том, что Милан за 2 месяца ввел уже огромное количество центральных защитников, да? В итоге все они перешли в другие клубы, и возникает вот вариант с Дуарте. То есть это явно не приоритет, это уже вот... В ходе всех этих событий возник такой вариант. Ну, это не слишком радует.
Ну, в конце концов, вот Бобан, да, пытался убедить, что Джим Пауло был первым в списке, или Мальдини, кто вот, или они вот вместе в разговоре друг с другом.
Да,
но тоже
да,
ведь
да,
на
да.
Самом деле, вот если так положить руку на сердце, ощущение такое, что как бы и нынешний тренер тоже был отнюдь не первым в списке желаемых тренеров Милана.
А еще знаешь, какой момент? Вот они рассказывали, что тогда, когда пришли китайцы в первый сезон, было слишком много трансферов, да, и нельзя так делать. Но нельзя надеяться, что команда сразу заиграет. Но сейчас Дуарте, Эрнандес, Бенасер, Крунич, Лиан, если еще придет Корея, и это все практически игроки под основу. То есть снова абсолютно новая команда, и снова повторение того, что было там 2 года назад.
Вот Бенасер и Крунич, игроки, которых мы хорошо знаем. Но вот когда говорят о новых футболистах, часто используют синоним усиление, не просто новичок, а усиление. Иногда вот просто по... Даже бездумно, можно говорить. Но не всегда.
Ну да, ну
новый игрок —
зачем
это
еще
усиление.
Трансферы? Зачем трансферы, кроме как делать команду сильнее?
Да, вот Бенасер, он в Эмполи играл интересно, да, вот, но настолько ли, чтобы вот Милану помочь выйти в Лигу Чемпионов? То есть готов ли он, например,
нет, ну, Бенасер,
к такому?
Бенасер
то же самое Крунича касается.
Готов был к повышению, да? Ну,
да, но...
Команды, которые борются за выживание, повыше пойти, но... Да.
Он производит впечатление футболиста, который еще учится. А мы говорим о необходимости вводить в состав игроков, которые своим присутствием будет делать команду сильнее, а не становиться сильнее, вот обучаясь... А у кого обучаюсь, да? У Кисие там, кто там рядом будет играть.
Ну, зато это соответствует философии Газидиса, который сказал, что будут приходить игроки, которые будут становиться вместе с Миланом сильнее. Ну, вот, пожалуйста.
Вот в таких моментах...
В общем, если Милан до сентября не подпишет Луку Модрича, то все это очень странно.
Да, вот в таких моментах всегда самое сложное верно оценить потенциал футболиста. У Бенасера там классные были показатели. Ты ведь вот их и обнародовал, да? Вот
да, он,
в соцсетях,
да,
все. Он классно
Учитывая
играл.
то, что он тоже второй вариант, первым был Лукас Феррейра, но они нашли так максимально похожего на него футболиста, в принципе.
То есть,
Но
дешевле.
И более, дешевле,
и
да.
более, да, более реальный, скажем, сам по себе трансфер, то есть трансфер Moneyball в действии, скажем так. Но я к чему веду? Вот Бенасер, обратив на себя внимание там, и действительно заслужив похвалу и так далее, он не убедил в том, что он вот прямо сейчас уже готов серьезно прогрессировать. Ему еще требуется время. То есть, ну, я не считаю этот трансфер, например, убедительным для того, чтобы Милан стал существенно сильнее.
Ну, это хороший трансфер, исходя из идеи Джампаоло, да, для его футбола.
А
это
он
прям,
очень,
наверное,
да, вот, вот это сильно,
футболист.
Потому что он очень хорошо понимает именно этот футбол, что нужно делать в этой схеме, ему не нужно будет там чему-то учиться дополнительно, переучиваться. Это, конечно, сильно, и ну, это, в общем, гарантирует Джампаоло какое-то спокойствие, то есть ему не надо будет там тратить время на азбучные
Но
истины.
Дело в том, что если бы Бенасер оказался в условной Сампдории, да, или там, не знаю, в Дженуа, то, наверное, тоже бы никто не удивился. Ну вот, да, хорошо, парень пошел на повышение. Но тут он сразу оказывается основным в Милане. И Милан продолжает метить в Лигу чемпионов.
Иногда вот с
смело
футболистами...
Смело и амбициозно.
Футболистами, ну, либо молодыми, либо относительно молодыми, понятно все сразу. То есть вот ты видишь, там игрок начинает там 17-18, может быть там 19-20, вышел в первую команду. Ты понимаешь, что о, все, это уже сильный состоявшийся футболист и игрок национальной сборной, тут уже все можно. А есть игроки, которые ты видишь, что у них есть потенциал, но вот вопрос, раскроют они этот потенциал, насколько быстро раскроют потенциал. Кристанте, да, как пример, когда он о себе еще заявил, было понятно, что у него есть этот самый потенциал, он, в общем-то, по большому счету его до сих пор раскрывает. Вот о чем речь. И, ну, есть как бы... Ну, пример Уэйна Руни. Очень легко было увидеть Уэйна Руни, предсказать ему мощную карьеру. Это действительно это было легко, это никакое не открытие, это все было на поверхности. Он очень рано был готовым футболистом, и неудивительно, что у него карьера вот получилась гораздо менее продолжительной, нежели у того же Роналду, у Месси. Он быстро уже был готовым игроком, и свои 10 лет он на самом деле на высоком уровне отыграл. Окей, там... моменты с тем, что было вне поля, отношение к делу, там, это другие моменты. Но тем не менее, вот свои положенные по природе, что ли, годы, он отыграл, сразу же заявил о себе. А есть игроки, которые, как бы, вот смотришь, вот в том же возрасте он там потенциально может стать вообще еще сильнее, но он так и не становится. Так, совсем мы уже отвлеклись, пошли у нас пространные разговоры, а в то же время как бы у нас еще много тем. То есть мы приходим к тому, что у нас Лацио кажется самым...
Мы совсем чуть-чуть зацепили Рому. Ну вот Рома где-то, наверное, посередине между Миланом и Лацио в этой ситуации. Да, у Ромы более понятные новички, я бы так это, если кратко характеризовать, да. То есть, в принципе, тут все ясно. Манчини отличный сезон отыграл в Аталанте, и он меняет Маноласа в основе. Спинасоло меняет Каларова, у которого уже возраст. Верету Диавара – это, ну, не то чтобы усиление, но такой апдейт центра поля.
Верету вообще классно.
В атаке еще...
освоился в Италии, да. И он, ну, вот тоже игрок, он совсем молодым был, он был капитаном молодежной сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира в Турции. Это уже было, по-моему, лет 6
это
назад,
было
5,
очень давно, да.
Да, и потом вот как бы он, понятно было все с его потенциалом, но вот он немного заблудился, что ли. Тут даже дело не в переходе в Астон Виллу, он там возвращался во Францию, и тоже был не в своей тарелке. А в Италии, как оказалось, он перезапустил, как можно говорить, свою карьеру, и он превратился в сложившегося исполнителя, классного, добротного, на которого можно положиться, за вычетом, конечно, его бурного характера, который там, помнишь, у него сколько было в Ферентине всех этих необязательных карточек, и в том числе удалений, когда он срывался. Но, тем не менее, это вот игрок, который может запросто влиться в первую команду и
еще один
стабильно отыграть
состоявшийся
сезон.
Трансфер Милана.
Да.
2 месяца Милан вел в РТУ, но в РТУ выбрал Рому. И возвращаясь к Роме, тут многое, конечно, может изменить еще входящие трансферы, потому что если все-таки они возьмут Гонсало Игуаина и Сусо, которых они очень хотят, то тут прямо полностью все поменяется. Что одно дело Патрик Клюверт, другое дело Сусо. И тогда у Ромы все станет еще лучше, чем сейчас.
Вот, то есть Милан опять отцепили, да?
Ну,
фарт
ну,
не на фарт. Что делать?
Но пока все выглядит так. Ну, сложно найти аргументы в пользу Милана как фаворита на 4-е место. Ну, действительно сложно. Хороший тренер, да, хороший тренер. Ну, этого же мало.
Хороший тренер, но мы еще вот весной, когда говорили, в начале лета, мы больше сомневались не насчет Джампаоло, мы вот как раз много внимания уделили его сильным качествам. Мы сомневались в руководстве. Ну, Газидис сильный хозяйственник, вот как его представляют. Я, опять же, я очень сомневаюсь, что вот именно такого плана руководитель нужен вот нынешнему Милану. И он там наверняка опять каких-то себе показателей финансовых придумает. Ну, хорошо, не придумает, приведет в качестве аргумента. Ну, давай вспомним Арсенал. Ну, они... Это не аргумент в английской премьер-лиге говорить, что клуб стал больше зарабатывать. А какой клуб в английской премьер-лиге не стал больше зарабатывать?
Не, ну,
на другое
в отношении
нужно
Милана,
смотреть.
Он как раз, он не так много говорит о финансах, он все время говорит, что да, наша цель вернуться как можно быстрее в Лигу Чемпионов.
Вот у меня сомнение в том, что он узнает вообще, как это делается. Я очень в этом сомневаюсь, что у него есть это знание.
Ну, наверное... Покупка Рафаэла, Лиана, это главный шаг.
Как хорошо, что ты тоже, что ты, вернее, болельщик Милана, поэтому пессимистично, как любой болельщик, настроен.
Да, я не обижаюсь, когда Милан унижают. Как бы,
да,
я
да,
понимаю,
и очень,
это
очень, очень легко Милан унижать в разговоре с тобой. Был бы ты болельщиком другой команды, наверное, было бы сложнее. Ты бы защищал из чувства сострадания. Так, вот, в общем, мы разобрались,
вот.
Наверное, да, с Аталантой, Торино, Ферентиной и...
Поняли, ну, в принципе, что... претендентами, да.
Да, вот, что они как бы не претенденты. И если они станут претендентами, наверное, вот как раз вот из их числа и мы получим команду-сюрприз. Вот следующий пункт.
Ну, еще возвращаясь к борьбе за Еврокубки,
да.
я бы быстренько зацепил тут две команды, которые, как мне кажется, тоже могут стать сюрпризом.
Да, ну,
это в первую очередь Болонья. Конечно,
сентиментальное чувство.
Здоровье Синиши Михайловичу, но так как Болонья играла во втором круге прошлого чемпионата... Это же легкое место в десяточке и выше.
У Синиши сейчас очень сложные времена жизненные, конечно, это понятно. И мы все вместе с ним, мы его поддерживаем 100%. И ты понимаешь, вот Синиша человек, который умеет очень хорошо психологические рычаги использовать. И вот эту ситуацию он запросто, я думаю, свою личную ситуацию он может использовать на пользу команде. То есть дополнительно мотивировать, то есть это даже оказавшись вот в таком положении, он, мне кажется, даже будет больше влиять на команду, нежели вот будет все как по-прежнему.
Да, но если не обращать внимания на эту грустную историю Синиши, то у Болони абсолютно топовая трансферная кампания, как для середняка, что там потрачено больше 50 миллионов, уже они выкупили Сансоне, Сориано, Арсалини, они взяли нескольких молодых игроков, которые, ну, как обещает Вальтер Сабатини, выстрелят. Это Томиясу, молодой защитник японский центральный, и Скоулсон, который в Дании в прошлом сезоне там забил что-то около под 30 голов за Нордсjælland, и на которого было много претендентов, в том числе там и в Испании, и в Англии. Вот Болонья его взяла. Поэтому, ну, все выглядит так, перспективно.
Ну, может, как раз вот Болонью мы и выделим как команду сюрприз потенциальную, по крайней мере, по прогнозам. Хотя я
Да, вот.
понимаю глупость вот на самом деле этой номинации, потому что, ну, как ты спрогнозируешь команду сюрприз? Если вот что-то стало действительно сюрпризом, то это, ну, априори
То это
означает,
неожиданно,
да,
да.
то, что не поддавалось никаким прогнозам. Но мы понимаем, о чем мы говорим. То есть мы говорим о команде, которая вот была внизу, причем, как бы, да, не один сезон, то, может быть, была твердым середняком, но во второй половине чемпионата, потом команда, которая чуть не вылетела, а тут вот если будет скачок вверх и будет место, может, даже в зоне Лиги Европы, но это, конечно же, будет громадный сюрприз.
Но есть еще один претендент, ты должен догадаться, какой. Куда пришли два игрока Эмполи?
Так, подожди, сейчас я не могу сообразить сразу. Ты меня поставил в тупик.
Чичо Капуто и Хамед Трауре. И Роберто
О,
де Дзерби. Вот.
вот.
Вот Чичо Капуто в Сассуоло, это на самом деле
А,
топовый трансфер.
сюрприз ли? Ну, знаешь, вот Сассуоло все-таки я воспринимаю как клуб, который развивается без резких рывков, то есть постепенно, четко следуя выбранной стратегии. Да, вот эту стратегию пришлось перезапустить после того, как ушел Ди Франческо. Ну, может быть, вот для нас просто не станет это действительно сюрпризом, но если смотреть, ну, более широко, да, наверное, можно согласиться, что Сассуоло вот
Ну да,
выстреливший.
Сассуоло, вот этим летом они отказались от таких хаотичных трансферов, как было в прошлом. Тут все четко, они взяли Капуто, который стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, играя в Эмполи. Они взяли Трауре, который тоже великолепно себя проявил. И еще вернулся Педро Обьянго в Италию, который Сассуоло
Да, это
явно будет важным футболистом.
Карлос Санчес при этом
Ну и
остается в Вест Хэме и дальше. Это тоже большой ход, но это тема другого
Ну
подкаста.
и среди потерь только Сенси, вот Трауре и Обьянки, я думаю, как-то смогут более-менее заменить. И еще из основы может уйти мне только Лирола, наверное, Фиорентина его там хочет подписать. Берарди остается, и в принципе есть предпосылки для движения вверх, как мне кажется, у Сассуоло.
Но это будет, наверное, все-таки логичное движение, а не неожиданное. Поэтому вот, ну, опять же, я говорю, я вот, например, не удивлюсь, если Сассуоло действительно сделает еще шаг вперед. Собственно, вся вот современная история клуба, она вот состоит из таких планомерных шагов вперед, без каких-то там резких рывков. Команда была шестой при Ди Франческо. Шестой ведь, правильно, да? Милан тогда остался седьмым. Сассуоло оказался в Еврокубках. Но это, опять же, не следствие одного сезона. Это не дебютный сезон был в серии А. То есть прежде Сассуоло отстоял свои позиции, укрепил свои позиции. То есть, опять же, сначала сделал шаг вперед, выйдя на уровень серии А, затем шаг вперед, не вылетев, шаг вперед, укрепившись, шаг вперед еще, ну, так получилось, что пробившись в Еврокубке. То есть, ну, это клуб, который четко видит свою цель и четко к ней следует, может быть, без каких-то там резких движений. Так что для Сассуоло все нормально. Как раз все нормально, все как и должно быть, вот так
То есть
скажем.
мы не можем придумать сюрприз. Мы к этому свелись, да?
Ну, мы да, мы были бы
Хорошо,
провидцами. Ну,
хорошо.
мы видим, как бы, по крайней
Давай,
мере, кандидатов на сюрприз. Это да,
давай,
Сассуоло
давай
будет.
скажем так. Джанлука Лападула проведет великий сезон, и Лечче триумфально останется в серии А. Потому что в товарищеских матчах Лападула забивает в каждом матче. Все,
Это
я
хорошо,
дал
если,
прогноз.
да, если хорошо, если Лападула наконец-то нашел свою команду и наконец-то он получит возможность напомнить о своем и таланте, и величии, и так далее, и так далее. Ну, прогноз твой можно только поддержать. И
Давай,
он же
наверное,
станет лучшим
кратенько.
игроком, да? В
Да,
таком
и он же
случае.
станет лучшим игроком. Я хотел сказать, что давай кратенько о претендентах на вылет, то мы уже тут разговорились.
Ну,
Ну, тут,
чего? Ну,
наверное,
я
проще
думаю,
всего.
ты знаешь, я думаю, люди уже давно выключили подкаст, и никто до этого момента не дослушал. Мы можем вот ну, между друг с другом поговорить там для себя по поводу вылета, а вот кто вдруг случайно еще ну перемотал на этот момент, выключайте тот же. Так, претенденты на
Ну,
вылет.
проще всего сказать, да, что понизятся те, вот, кто зашел. Верона, Брешия и Лечче.
Это
Ну,
ленивый прогноз, прогноз для ленивых.
это ленивый прогноз, но даже там, глядя на составы команд, на то, как они работают над комплектацией перед сезоном в серии А, ну, незаметно каких-то таких прорывных трансферов, прорывных изменений. Ну,
Шахова
Бреши вот
Лападула в
состав был.
Лечи.
Ну, вот разве что. У Бреши вот состав, по-моему, там вообще минимально изменился. Да, они взяли этого вратаря из Копенгагена, Йоранена, и чуть ли не все на этом.
Вот такое отношение, оно,
Ну,
конечно,
я понимаю, что 1 сентября просто посыпятся трансферы, и
да.
Бреши возьмет 7 человек в аренду, и они все будут основными. Но пока вот так.
И команда будет совершенно иначе выглядеть, нежели та, которая начинала чемпионат. Это все мы проходили. Но вот этот ленивый прогноз, он, в общем-то, подкрепляется каким образом? Очень просто. Последние сезоны подкрепления, опять же, неправильно. Новички серии Б, это, как правило, команды, которые вот внизу и оставались. И вот такое обновление явно пушечным мясом вот каждый раз вот появляются команды, которые все равно вылетают. Либо сразу, либо там через сезон. Вот как раз они и вынуждают именно так, может быть, где-то там свысока, снобистски смотреть на новичков. Но если успокаивать себя только вот этим фактом, то, наверное, следует обратить внимание, что в серии А сейчас есть кандидаты, которые на самом деле не должны успокаиваться, которые на самом деле потихоньку регрессируют. И они могут вот в этой тройке неудачников оказаться запросто, может быть,
Я
даже вдвоем.
знаю, о ком ты говоришь. Есть
Конечно,
явный.
ты бы еще и не знал, вот о ком мы говорим. Это те команды, чей регресс мы постоянно отмечали. То есть, что происходит с Удинезе? Из года в год, правильно? Даже вот сейчас мы говорим о Дженуа в контексте появления Аурелио Андреаццоли. Это очень перспективно. Андреаццоли очень всем понравился. Его Эмполи понравился. Ну, Эмполи вылетел, это раз. Даже это может быть не главный аргумент. Главный аргумент, наверное, все-таки руководство Дженуа. И если Аурелио Андреаццоли со старта сезона не ворвется в первую десятку и не продержится там до декабря, то он до декабря не продержится как тренер, мне кажется. А вот тенденции, которые происходят в клубе, они как раз и позволяют вот Дженуа запросто увидеть в этой тройке вылетающих, как и Удинезе.
Ну, я бы еще вернулся к Удинезе, да. Вот Удинезе просто уже дошел до той точки, когда им некого даже продавать. То есть раньше было как? Удинезе, каждое лето из Удинезе был такой исход футболистов, да, которые хоть как-то себя проявили. Ну, есть Родриго де Поль. И на этом, по сути, все.
И ты знаешь, вот если опять же говорить о каком-то, о чем-то философском, о проблемах идентичности, вот у Динеза пример клуба, который, в общем, ну, собственно, себя исчерпал, вот когда набирал силу этот проект. Удинеза воспитывал игроков, продавал их, находил по всему миру, высоко был в чемпионате. А сейчас, в общем-то, непонятно, по большому счету, для чего он существует. Появился новый стадион, вот тоже как бы важное достижение. Но сейчас, ну, действительно вопрос, вот, а что дальше и зачем вообще все это? То есть просто, чтобы не вылететь, и то вот не всегда кажется убедительными ходы руководства клуба для того, чтобы не вылететь. Ну, мне кажется, что там действительно делают переход Кристо вот из Реала, из такого и так из такой же, в общем-то, оперы.
Ну, это немного стыдный такой трансфер, да, футболист. Он вообще за Реал не играл, да, за первую команду, я так
Ну, он там
понимаю.
вышел, когда совсем было плохо в кадрах, он там выходил на замену. Ну, ты знаешь, вот как раз, ну, я не думаю, что вот Кристо это какая-то мега находка, вот его не... И почему и он раньше, во-первых, не заиграл в Реале, либо не ушел из Кастильи, просто потому что его возможности были хорошо всем известны. Я
Но
сомневаюсь,
это
что Удинеза что-то раскопал в нем.
самый дорогой трансфер Удинеза этим летом, да, 1,5 миллиона евро. Вот
Вот,
этот как раз Кристо.
поэтому это как бы надежда для трех новичков, вот такие клубы. И этим клубам действительно нужно быть начеку, чтобы не спикировать вниз, не повторить там судьбу того же Палермо, который, в общем, мы помним, как он потихоньку опускался, опускался вниз, когда ушел Дибала и вылетел на самом деле на год позже, нежели должен был вылететь действительно по игре. Не вспомнили мы
И
вообще никак.
мне вспомнили две команды, я вот сейчас
Да, ты
подумал, да,
Парма и Кальяри.
три,
Три,
Спал,
да.
Парма и
А,
Кальяри, да.
спал Парма и
Но
Кальяри.
о Спале говорить в разрезе борьбы за выживание, ну, наверное, не стоит,
Я
потому
думаю,
что
спал
Спал
это
как раз
вот
из
скорее
тех,
ближе к Сосуоло. Вот под, как клуб,
да,
который
из тех
потихоньку...
новичков, которые закрепились и потихоньку движутся куда-то в
Ну,
сторону
повыше,
середины
да.
таблицы, да.
Кальяри
Тем
вот
более Спала там.
сейчас такой же стратегии придерживается. То есть быть крепким середняком. И вроде бы у них все предпосылки для этого есть. У нас остается Парма. Куда определить? Или ты о Спале еще что-то хотел сказать?
Нет, я хотел сказать, что Кальяри, в принципе, там хорошо себя чувствует и в плане трансфера. У них сейчас вместо Бареллы придет и Нандес, и Рог пришел. Ну, там понимают, куда нужно потратить эти деньги, вырученные за Бареллу. И, в принципе, какого-то резкого падения быть не должно. С Пармой сложнее, но у Пармы, если останутся те футболисты, которые определяли игру команды в атаке, это, ну, Инглеза уже точно остался, если еще останется Жервиньо, хотя его активно зовут в Турцию, то, в принципе, я думаю, что Парма должна не участвовать в борьбе за выживание.
Во втором
Что
круге, конечно.
о первой половине таблицы тут, конечно, не стоит мечтать, но в районе 12-15 места Парма должна себя чувствовать
Во втором круге Парме
достаточно
было очень
уверенно.
сложно, но тогда Роберто Даверса, вот я запомнил его выступление, может быть, оно такое где-то пафосное, сентиментальное, но он просил не паниковать и на помнил, да, в общем-то, не только болельщики как раз это все хорошо помнят, напомнил нам всем о том, что у Пармы, Парма вот пережив то, что случилось с клубом несколько лет назад, хорошо помнит эти проблемы, и она обзавелась характером, который позволяет, собственно, под ударами четко держать свои позиции, не отступать, не падать. Это да, это звучало так пафосно,
Это
но
очень пафосно.
да, но Даверс оказался прав. Он тогда говорил, там, не надо паниковать, у нас есть, ну, очень красиво он там сказал что-то типа, инстинкта самосохранения. Ну, в общем, как-то так это было очень хорошо подано. И ну, он оказался в результате прав. То есть, вот, наверное, эти приобретенные навыки позволят парме не участвовать в этой самой борьбе за выживание.
Ну, у Пармы там тоже интересные трансферы. Есть Ян Карамо, например, который, судя по всему, будет основным на правом фланге, который даже пытался закрепиться в Интере. Плюс они еще взяли Кулусевский из Аталанты, тоже там чуть ли не главный проспект Примаверы Аталанты, у которого в Парме уже будет больше игровой практики. Так что, в принципе, Парма, мне кажется, движется в правильном направлении, в отличие от вот того же Удинеза, о котором мы с тобой уже поговорили.
Да, вот в общем мы наговорили, что называется, и но добавить, наверное, уже чего-то нового
Ну,
сложно.
и теперь очень долго ждать, чтобы проверить,
Прогнозы.
насколько, да,
Да,
где.
ну мы, в общем, дали такие обтекаемые прогнозы, что мы всегда сможем привести контраргумент. То есть
Ну,
четкого чемпиона вы не.
главное, чтобы Удинеза не стал чемпионом.
Да. Тогда мы сядем в лужу по всем пунктам просто и с командами сюрпризами, с чемпионством, с вылетом и так далее, и так далее. Вот так.
Это был подкаст «Дети Папы Карло». Подписывайтесь на Patreon SportHub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми и получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Аривидерчи!
Всего хорошего. Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании, регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.